В Москве 19:07.
В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Олег Львов.
Этот час начнет передача «От А до Я», программа о русском языке Лили Пальвелевой с рассказом о трудных случаях изменения слов по падежам.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях доктор медицинских наук Юрий Кротовский.
Далее программа «Мумина Шакирова. Формула кино». Первая встреча с кинематографом. О своих впечатлениях расскажут режиссер Андрей Смирнов и политик Константин Боровой.
Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Ее герой – знаменитый мультиинструменталист Роксан Роланд-Кёрк.
И завершит час передачи «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Института государства и права Александр Черкасов.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя». А час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лили Пальвелевой.
Наш сегодняшний разговор о склонении имен существительных. Есть языки, в которых падежная система практически утрачена. Английский тому пример. Существуют и такие, где парадигма склонения очень сложная. Так в венгерском языке, представьте себе, 22 падежа. С русским, с его 6 падежами, как будто бы проще. Впрочем, и падежей-то не совсем, чтобы 6. И проще бывает далеко не всем и не всегда, говорит Ирина Левантина, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова.
Падеж действительно в русском языке это такая сложная вещь, камень преткновения для всех иностранцев. Им кажется, что выучить это невозможно. Еще вы перед передачей спросили, сколько вообще падежей в русском языке. Считаю, что это такой простой вопрос. А вопрос совсем не такой простой. Все мы знаем 6 падежей из школы. Винительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Но это вообще-то не все. Ведь смотрите, есть родительный падеж, который служит для указания на частичность. Например, добавить сахару, выпить квасу. Вообще-то родительный падеж здесь имеет окончание «а», а вот этот родительный частичный специальный, он имеет окончание «у». Так что же, это другой падеж? Строго говоря, ведь что такое падеж? Это определенная форма для выражения определенного падежного значения. Значит, это, так если по-хорошему, это еще один 7-й падеж. Теперь, мы говорили о лесе, но мы были в лесу. Предложный падеж о лесе и падеж, который в школе запихивается в предложный, ну, как какая-то вариация. Но на самом деле, по-хорошему, нужно считать другим падежом с ударным окончанием «у», с совершенно конкретным значением для указания на место.
Так что ж получается, деление на эти 6 падежей, оно достаточно условно?
Нет, оно не условно, просто 6 таких основных, как бы полноценных, но вот еще 2 мы насчитали. Понимаете как, ими почему пренебрегают? Потому что они есть не у всех слов, а только у некоторой специальной группы слов.
А я еще могу добавить.
Да.
Известно из истории языка, что прежде был так называемый звательный падеж. Но
вот
сейчас в разговорной речи, когда мы говорим «Тань», «Мам», «Пап», да, мы имеем дело с тем же самым звательным падежом.
Вот ровно это я и хотела сказать. Конечно, новый звательный падеж, это тогда у нас получается уже какой 9-й. Ну, если копнуть поглубже, есть, например, еще, допустим, счетный падеж, потому что мы говорим «нет шара, но 2 шара». Значит, для счета мы используем чуть-чуть другую, чем в нормальном родительном падеже, форму. Значит, мы можем еще один посчитать. Так что вопрос о том, сколько падежей в русском языке, на самом деле не так прост.
И если бы только этим исчерпывали сложности, связанные с русскими падежами. Наверное, всякому из нас хоть однажды доводилось мучиться сомнениями, каким должно быть падежное окончание в том или ином случае. Вот есть хорошее ясное правило. Родительный падеж притягивают к себе одушевленные существительные, а неодушевленные в таких же конструкциях требуют винительного, о чем мы уже начали говорить в прошлой передаче «От А до Я». Как смешной слом такого правила воспринимается такой вот вспомнившийся Ирине Левантиной пример.
В женской консультации врач рассказывал про женщину, которая относилась к своей беременности безответственно, не ходила на приемы вовремя, не следила за своим здоровьем, и она так трагически заканчивает. И она потеряла своего плода. Видите, тут ведь вот в этой зоне неопределенности может быть так, а может быть эдак. И вот какая норма закрепилась, в разных случаях это по-разному. Про слово «плод» закрепилось, что это в любом случае неодушевленное существительное, даже если речь идет о живом ребенке.
Об эмбрионе.
Об эмбрионе, да. А врачиха, вот она его настолько воспринимает живым, что она здесь создала свои грамматические нормы и вот так сказала своего «плода».
Это случай очевидной ошибки, однако зона неопределенности бывает куда более зыбкой.
Всякие бактерии, вирусы, микроорганизмы, с ними всегда очень сложно. Убивает бактерии или убивает бактерий, вот в какой-то рекламе тут было, убивает бактерий. Затем вот с животными более-менее все ясно, они для нас одушевленные, а с разными рыбами уже менее ясно, а с морскими обитателями, морскими гадами разными еще сложнее. Например, вы как говорите, ел устрицы или ел устриц?
Вот теперь вот. Я и задумалась. Вот. Когда я говорю, я как-то произношу вот именно, это не
потому
задумываюсь.
Что это такая зона неопределенности. Она показывает, что мы их как не совсем такие живые воспринимаем. Следующая вещь, которая здесь очень важна, есть так называемые прямопереходные глаголы, которые требуют при себе винительного падежа. Вижу Петю, люблю Петю, бью Петю.
И много их еще таких?
Да, очень много. Большое, огромное количество глаголов, конечно, являются прямопереходными, требуют винительного падежа, так называемого прямого объекта. И в предложении эти слова будут прямыми дополнениями, как мы все помним из средней школы. Тем не менее, есть два случая, когда винительный падеж, при том, что остается прямой объект, но он меняется на родительный. Первый случай – это когда мы хотим указать на то, что не весь объект мы используем, а только часть объекта. Мы говорим «пью воду», мы говорим «выпил воду», но мы можем сказать и «выпил воды». И понятно, что если «выпил воду», то это всю воду, а «выпил воды» – это какое-то количество. Вот это все равно остается прямой объект. Но для указания на частичность стандартно в русском языке используется вместо винительного родительный падеж. И другая ситуация, чуть более сложная. При отрицании винительный падеж прямого объекта очень часто меняется на родительный. «Выпил воду, но не пил воды». Можно сказать, не пил воду, но часто мы говорим «не пил воды». Есть небольшая разница по смыслу.
В чем она заключается?
Вот если родительный падеж, то совсем просто. Я не пью воду, ну, не пью и не пью. А если я не пью воды, это как бы, ну, тотальное отрицание. Вот совсем ни капли просто воды не пью. Но это такой простой случай с этой водой. А вообще выбор родительного или винительного падежа при отрицании регулируется ужасно сложными правилами. Про это написано куча статей, книг. И это опять меняется. Если раньше сказали бы скорее «я не знаю этой женщины», то сейчас это чуть-чуть звучит архаично. Мы бы скорее сейчас сказали «я не знаю эту женщину».
Вот вы говорите, что звучит архаично, но тем не менее, ведь оба этих варианта можно употреблять.
Можно, но если общий тон беседы непринужденный, если вы говорите на таком современном языке, не торжественном, и вдруг скажете «я не знаю этой женщины», то это будет звучать либо немножко странно, либо слушатель начнет думать, что вы что-то, наверное, специально этим хотите подчеркнуть, либо неприязнь к этой женщине, что вы даже вот не хотите ее в винительном падеже упоминать.
То есть здесь есть какой-то стилистический нюанс?
Конечно, потому что кроме случаев, когда какой-то падеж совсем устарел, как попросил карандашика, есть случаи, когда ну, чуть-чуть архаично звучит. Язык же, он все время находится в движении.
Да и с карандашиком-то у меня сомнения.
Тем не менее, сказать, попросил карандашика?
Карандашика не смогу. А вот очень схожая конструкция. Попросил хлебушка?
Так нет, это же как раз родительный для указания на часть. В том-то и дело. Если попросил хлеб, это значит отдать тот хлеб, вот конкретный весь, который есть. А если попросил хлеба, значит, какое-то количество хлеба. Здесь именно тот случай, когда родительный падеж при переходном глаголе используется для указания на часть объекта. Тогда ну, понятно. Как мы знаем, еще родительный может заменять именительный при отрицании. Как «он был, но его не было». И тут тоже трудная вещь, потому что «его не было» – нормально. Но, как мы знаем, вот эту смешную фразу «вас здесь не стояло», при глаголе «стоять» почему-то нельзя заменить именительный на родительный. Надо сказать «вы здесь не стояли». Да, а еще, если вспоминать винительный падеж, очень смешной этот пример знаменитый из Бабеля. «Папаша, выпивайте и закусывайте, и пусть вас не волнует этих глупостей». Это тот самый случай, когда в литературном языке, конечно, нельзя родительный вместо винительного при отрицании употребить, и это звучит как-то ужасно по-одесски, смешно, забавно.
Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Такой стишок помогает школьникам запомнить последовательность списка русских падежей и их названия. Первые буквы этого шедевра словесности совпадают с начальными буквами слов именительной, родительной и прочих. Тогда же заучиваются наизусть вопросы, сопровождающие каждый падеж: кто, что, кого, чего. Такие знания в дальнейшем помогают справиться со многими трудностями. Однако, как явствует из нашей беседы с Ириной Левантиной, далеко не со всеми.
Очередной выпуск своей программы «От А до Я» представила Лиля Пальвелева.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях доктор медицинских наук Юрий Кротовский. Юрий Сергеевич, чем вам запомнилась уходящая неделя?
Начало футбольного чемпионата в Англии.
Вы большой болельщик?
Вы знаете, я вообще люблю футбол, сами понимаете. Мое детство прошло в то времена, когда практически единственным зрелищем был футбол. И для меня, например, было огромным событием поездка московского «Динамо» в Лондон и вообще в Англию, и наша там победа, еще 19 дней. С тех пор я болею за московское «Динамо». Но поскольку то зрелище, которое у нас угощает местные футболисты, оно как бы второй свежести, то я вынужден болеть за европейский футбол, в частности за английский, который, естественно, является лучшим на континенте.
А среди английских клубов у вас есть любимый?
«Арсенал».
Почему?
Не знаю, вы знаете, почему начинаешь за кого-то болеть, это, в общем, не очень, так сказать, объяснимо. Я думаю, что я начал болеть за «Арсенал» лет там 5-7 там назад, когда нас начали хорошо показывать футбольные команды, потому что там играл Анри. А вот в этом году он перешел в «Барселону», и я даже не знаю, за кого мне болеть, потому что в прошлом году «Арсенал» играл неважно, и что-то в этом году его перспективы для меня маловыразительны.
А проникновение денег из России в английский футбол вас не настраивает ни на какие мысли?
Абсолютно ни на какие. Это естественный процесс, сами понимаете. Манчестер Юнайтед купил, по-моему, американский бизнес, еще кто-то, чуть не таиландский бизнес кого-то там покупает. Мне совершенно безразлично. Вашу выиграли хорошо.
Раз уж мы о спорте говорим, ваше отношение к тому, что Сочи получил право на Олимпиаду?
Резко положительно. Край поднимется, наконец появилась какая-то реальная цель, куда вложить совершенно безумные деньги, которые накопились в стране. Масса будет рабочих мест. В конечном итоге, чем бы это ни кончилось, мы получим какие-то хорошие курорты, хорошие лыжные базы. Резко положительно. Вообще, любое развитие спорта для меня это всегда во благо.
Гостем рубрики «Моя неделя» был доктор медицинских наук Юрий Кротовский.
Ну а воскресный цикл «Свободный день» продолжает программа «Формула кино». Ее подготовил мой коллега Мумин Шакиров.
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. В жизни каждого человека была картина, с которой началось знакомство с большим кинематографом. У кого-то эта волнительная встреча с кино произошла в далеком детстве, у кого-то в более поздний период. Самое сильное впечатление еще в школьном возрасте я получил после просмотра фильма «Тарзан» с Джонни Вайсмюллером в главной роли. Герой джунглей, красавец-мужчина, сложенный как Аполлон, ловкий и смелый, друг и враг зверей, издающий свой знаменитый воинствующий клич, одним словом, ни на кого не похожий персонаж. Спустя многие годы наш педагог в ВГИКе по истории кино Клара Исаева рассказывала, почему эта картина произвела столь ошеломляющий резонанс. Впервые на экране появился человек, абсолютно независимый от окружающей среды, независимый в поступках, в выборе друзей и места обитания. Такого героя никто и никогда до этого не видел на экране. Воспитанные в духе коллективизма, советские люди были шокированы этим диким и необузданным обитателем джунглей Тарзаном. Тема героизма всегда привлекательна для детей и подростков. Известный кинорежиссер Андрей Смирнов впервые познакомился с кинематографом в 1950 году.
Я отчетливо помню, что я 11 раз смотрел в кинотеатре «Уран» на Сретенке, мы там рядом жили, фильм Юдина «Смелые люди».
Почему на вас эта картина произвела впечатление?
Ну как, я был пацан. Приключенческая картина, вестерн, сделанный на материале Великой Отечественной войны. Мы, все поколение мое, мы родились во время войны, наши отцы были на фронте, только что вернулись, да еще вернулись-то у очень немногих. Поэтому это романтика, там, Гурзо, Грибов, там, замечательные артисты, Мордвинов. И вообще это был очень хороший режиссер Юдин, к сожалению, рано умерший от несчастного случая на съемке.
Но в дальнейшем огромное влияние на режиссера Андрея Смирнова оказали трофейные фильмы, доставшиеся в наследство от союзников-американцев.
Во время войны, значит, и после нее Сталин же сказал, что лучше будет мало картин, но зато шедевр, из-за чего был один день, о котором Михаил Ильич Рум рассказывал, когда не снималась на Мосфильм ни одна картина. И вот пошел поток, вот был титр, этот фильм взять в качестве трофея войсками Советской Армии и так далее. На самом деле, на 90% были американские фильмы, то есть фактически эксплуатировалось без разрешения, с нарушением авторских прав. Картины, сделанные союзником в войне, но мы посмотрели, там было довольно много шедевров, и эти картины во многом сформировали вот мое поколение, в частности, ну что ли, роман антику этого поколения, там, скажем, там «Три мушкетера» с братьями Маркс, пиратские картины с Эрлом Флином, замечательный, там «Королевские пираты», «Остров страданий» по роману Сабатини, замечательные немецкие картины. Ну и, слава богу, в это время пошел поток итальянского неореализма. Так что, несмотря на то, что советский кинематограф в этот момент, в общем, находился в глубоком сталинском маразме, там, от падения Берлина до кубанских казаков, что посмотреть в кинотеатре, безусловно, было. Или, скажем, картина, которая у нас называлась «В сетях шпионажа». На самом деле, это один из самых знаменитых триллеров 30-х годов, сделанный русским режиссером Отсупом, который называется «Гибралтар». Это все классика.
Я бы еще туда добавил великого Уильяма Уайлера с его «Тупиком» и с другими картинами. Ну, это классик американского
кино. Это тоже, это шло на экране, но не как трофей. «Тупик» шел, насколько я помню, как американская картина.
А «Судьба солдата в Америке»?
Кто это шло как трофейное тоже.
Политик и издатель Константин Боровой также вырос на трофейных картинах. Фильм «Сказка Синдбад-пароход», выпущенный в Голливуде в 1947 году, произвел на него неизгладимое впечатление.
Ничего похожего не было, детских фильмов тогда не было. Я думаю, что один из эффектов способствовал, что ли, созданию целой индустрии детских фильмов. «Синдбад» — вот превращение. Превращение, спецэффекты очень сильные, и его эти путешествия. Я детали уже фильма не помню, но я помню, что ничего похожего я не видел, как движущуюся картинку. То есть это было нарисовано обычно. А тут эта картинка двигалась, какие-то там взрывы, что-то превращалось из одного в другое, какие-то там драконы были, ну что-то такое.
А не помните, где, в каком кинотеатре, в каком это приблизительно было году?
Мне было 7 лет, может быть, меньше. Это был открытый кинотеатр. Недавно я видел, он еще существует, «Сад Баумана». Это был фильм, когда этот кинотеатр открытый был забит целиком, и были забиты все эти заборы. На всех заборах сидели люди, дети. Это было что-то страшное. Это тоже на меня произвело впечатление. Видимо, там было несколько сеансов. И на каждом сеансе вот такая ситуация была. Люди штурмовали этот фильм.
А встреча с серьезным кинематографом у Борового произошла в 1975 году, когда он посмотрел теперь уже классическую ленту Глеба Панфилова «Прошу слова». Главная героиня картины Елизавета Уварова, мэр старинного русского города. Эту роль исполнила Инна Чурикова. Обуреваемая идеей идеологического служения, Уварова одновременно нежная жена и мать. Но ее на все не хватает, рассказывает Константин Боровой.
Я помню, я его смотрел в кинотеатре «Метрополь», это там, где сейчас казино, я был в шоке от того, что это страшная сила сатира вот на этот советский строй. Исторически так получилось, я был образованным ребенком, там, Оренбурга читал, понимаете, я вот все это понимал, как это устроено, и я никак не мог понять, как это замечательное событие могло случиться, и объяснение я получал очень неожиданным путем. Полный зал, через 15 минут после начала люди вставали и уходили. И я в зале остался, ну, не один, там осталось несколько человек, понимаете? Они его воспринимали буквально. Они метафоры фильма не увидели и не пытались увидеть, видимо. Но это известно. 90% людей не обладают критическим мышлением, они этого не видят. Понимаете, для них это скучная проблема, депутат, пытающийся построить мост, который никому не нужен.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что, конечно, одна из самых сильных сцен в этой картине, когда главная героиня, узнав о том, что убили Альенде, испытывает настоящий шок, после чего идет в тир и начинает стрелять из пистолета.
Я пойду постреляю. По-моему, самый сильный эпизод фильма, финальный эпизод, когда она добивается того, чтобы ей дали деньги на бюджет, выделили на строительство моста, не очень нужного. Ей не дают деньги. Она очень простая такая русская женщина. И она приезжает домой, снимает с себя эту униформу депутатскую формально, одевает там простое домашнее платье, задирает юбку там в штаны и начинает мыть пол и включает революционную музыку там вперед, там что-то поют эти пенсионеры-революционеры. И все встает на свои места, понимаете, что она никакой не руководитель, а она простой человек. И она пытается, этот простой человек, пытается решать государственные проблемы, пользуясь критериями вот этими, ну, обыденными там, человеческими. А так они не решаются. Там еще, кстати, это в цитату уже ушло. Значит, она говорит шоферу, что читала Сартра, он мне не понравился. А шофер ей отвечает, а я не читал, мне тоже не нравится. Тогда я так назвал «фига в кармане», понимаете? Это, безусловно, метафора, и не я ее воспринял, а это так и было.
Моими собеседниками были кинорежиссер Андрей Смирнов и политик и издатель Константин Боровой. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Банилича.
Программу «Формула кино» подготовил и вел на волнах радио «Свобода» мой коллега Мумин Шакиров.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Ну а затем в нашем эфире программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Института государства и права Александр Черкасов. Он поможет нам прокомментировать события недели, задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы можете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Томской области в результате взрыва и последующего возгорания на предприятии «Томскнефтехим» один человек погиб, двое получили ранения. В России сегодня проходят траурные мероприятия памяти моряков атомной подводной лодки «Курс», погибших 7 лет назад. В Ростове-на-Дону почтили память евреев, расстрелянных нацистами 65 лет назад в Змеевской балке. В Москве активисты молодежного движения «Мы» провели акцию в поддержку Владимира Буковского. Живущий в Великобритании бывший советский диссидент Буковский был выдвинут кандидатом в президенты России от Демократической партии. В Пскове сегодня прошел митинг в защиту политзаключенных, организованный региональным отделением коалиции «Другая Россия». Одновременно в той же части города митинговали противники оппозиции, активисты «Молодой гвардии Единой России». На Украине расширяются масштабы нового политического конфликта, вызванного отказом Центра избиркома зарегистрировать избирательные списки блока Юлии Тимошенко. Объединение «Наша Украина. Народная самооборона» обвинило ЦИК в политических репрессиях, потребовав немедленно зарегистрировать блок Тимошенко. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики созывает на совещание всех лидеров страны, чтобы обсудить с ними положение в государстве. По словам премьера, кризисный саммит состоится в ближайшие дни. Представители контактной группы завершили переговоры с лидерами албанцев Косово. Судя по всему, успехом миссия не увенчалась. Тройка покинула Приштину, не дав пресс-конференции. На юго-востоке Турции курдские сепаратисты совершили новую диверсию. На мине, заложенной у дороги, подорвались 2 мини-автобуса с военными и были ранены 11 солдат, а также 2 водителя. Сразу в 2 странах на юге Европы, в Испании и Греции, произошли землетрясения. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Института государства и права Александр Черкасов.
Задать вопрос у гостя и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8-800-200-22-12.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Родители назвали его Рональдом, но Рональд, потерявший в 2 года зрение вундеркинд, предпочитал Роланда. Так оно выходило необычайнее. В зрелые годы, по его утверждению, небеса не спаслали ему во время сна еще одно имя – Рахсаан. Таким мы его и знаем – Рахсааном Роландом Кёрком. У микрофона свободы ваш ДС и ваши же 9 минут джаза. Рахсаан Роланд Кёрк, который появился на свет 7 августа 1936 года. Пожалуй, самый необыкновенный, самый фантастический музыкант из всей когорты джазменов. Лишь Юзеф Латиф иногда приближается к магии и виртуозности Кёрка, а по интенсивности модернизации блюза лишь Чарльз Мингус равен Рахсаану. То, что вы услышали, называется «Серенада кукушки» – «Serenade to Cuckoo». Диджеям стоит вести себя осторожно, пытаясь определить инструмент, на котором играет Кёрк. Но в данном случае он играл на флейте, добавляя к ней голос. Хорас Парлен играл на рояле, Майкл Флеминг на контрабасе и Уолтер Перкинс на ударных. В записи участвовали часы с кукушкой и голосовые связки мадемуазель Кристал Джой Элберт. Сентябрь 64 года, Нью-Йорк. Кёрк вырос в Коламбусе, штат Огайо. В родном своем городке он учился в государственном колледже для слепых, где и потряс учителей своим юным и фонтанирующим дарованием. В 9 лет его любимым инструментом была труба, но врачи посоветовали ему трубу оставить и взяться за саксофон. Bye. «Вальсик со слезой», знаменитое «Домино», «Домино» Луи Феррари и Жака Планте, французский хит 50-х годов, ставший мировым хитом в исполнении Бинга Кросби, а затем Дорис Дэй. Эндрю Хилл – рояль, Вернон Мартин – контрабас и Хенри Данкин – ударные, апрель 62-го года, Кёрк Флейта. Рахсаан выходил на сцену как водопроводчик, весь обвешанный трубами, дудками, саксофонами, флейтами, свистками, сиренами. Весьма часто он соединял мундштуки изоляционной лентой. Он раздавал свистки публике, он требовал участия. Его мечтой была одновременная игра на трех духовых инструментах, и это ему удалось. Вот и крик победы «Ты смог!» «You did it! You did it!» После того, как на концерте в Копенгагене Кёрк одновременно сыграл на трех инструментах. 63-й год.
Thank you very much, ladies and gentlemen. That was «You did it! You did it!»
Он постоянно искал новые инструменты, и несерийные саксофоны свои, Стрич и Манзелло, он отыскал в подвале антикварной лавки на ощупь. Он мог играть в любом стиле, он исполнял стандарты, играл чистый свинг, фанк, хард, бибоп, рок, он вводил в свои пьесы звуки городской жизни. Он изобрел круговое дыхание, то есть он дышал через инструмент, продолжая играть. Он читал стихи, выступал с короткими яростными речами, он был джазовым революционером. В 1975 году его сбил с ног инсульт. Правая часть тела была парализована. Он научился играть одной рукой и выступил в Лондоне в Ronnie Scott's Club, играя на двух инструментах одновременно. Второй инсульт в 1977 году прикончил его сразу же после концерта в клубе Bluebird в Блумингтоне, Индиана. Вот на прощание «Flytown Knows Blues» переводить бесполезно, как и большинство названий композиции Рахсаана. Концерт в клубе «Backdoor» Сан-Диего, ноябрь 1974 года. Увы, пора прощаться. С безумным Роландом играли Хилтон Руис, рояль Хенри Пирсон, контрабас Джон Голдсмит, ударные Сэмсон Вёрч, перкашн. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. Всех вам благ. Чао, бай-бай.
Вы слушали программу нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Программа «События недели. Особый взгляд» в эфире. Рядом с нами в студии «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Института государства и права Александр Черкасов. Александр Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с обзором важнейших событий недели.
В России ужесточено наказание за нарушение правил дорожного движения. Оппозиционная активистка из Мурманска Лариса Араб решением суда оставлена в психиатрической больнице, хотя независимые эксперты не нашли оснований для ее принудительной госпитализации. Россия и Грузия обменялись резкими заявлениями в связи с ракетным обстрелом села в зоне грузино-осетинского конфликта. Находящиеся в Финляндии артисты чеченского ансамбля «Жовхар» попросили политического убежища. Бывший начальник отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин приговорен к пожизненному заключению. Число жертв катастрофических наводнений в Южной Азии превысило 2000. Более 20 миллионов человек остались без крова. Владимир Путин отправил в отставку губернатора Сахалинской области Ивана Малахова. Новым главой региона стал Александр Хорошавин. Центр избирком Украины не зарегистрировал кандидатов в депутаты Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко. На Бутовском полигоне в Москве установлен поклонный крест, доставленный с Соловецких островов участниками крестного хода памяти жертв сталинских репрессий. В Нижнем Новгороде по решению суда прекращена деятельность молодежного правозащитного движения. В Нигерии освобождены сотрудники российской компании «Русал», похищенные более 2 месяцев назад. Суд в Москве выдал еще одну санкцию на заочный арест Бориса Березовского. Российское круизное судно «Алексей Марышев» натолкнулось в Арктике на айсберг. 18 человек получили травмы. Суд в Петербурге приговорил к 12 годам колонии строгого режима Александра Шабалина, признанного виновным в убийстве студента-антифашиста Тимура Кочаравы. Белоруссия полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в первом полугодии. В Челябинской области начались военные учения стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2007». В Японии прошли траурные мероприятия, посвященные 62-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий недели. 8 800 200 ровно 2212, телефон нашего прямого эфира. Позвонив по нему, можно ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным. И нашему гостю Александру Черкасову тот же вопрос. Прошу вас.
Мне кажется, эта неделя была такой типичной летней неделей, и поэтому какого-то вот одного события, наиболее важного, сложно выделить или подобрать. Обычно август – это такой месяц, когда политических событий значимых не происходит, и не случайно вот такой большой новостью, скажем, международной, был отдых президента Франции в США, и как ему мешали папарацци. Часто бывает, правда, в августе различные природные, техногенные катастрофы. Ну вот на прошлой неделе произошло это землетрясение, и, по-моему, продолжает на Сахалине. Еще какие-то толчки продолжают происходить. Но на этой неделе в большей степени уже в какие-то политические события это вылилось, как отставка губернатора.
А вот мы послушаем, что назовет главным событием недели наш слушатель Владимир Александрович из Междуреченска. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Основное событие – заключение Ларисы Араб за стенках карательной психиатрии. А комиссия Савенко и сопровождающие ее лица должны были объявить, что они не покинут психбольницу до тех пор, пока Лариса Араб не получит свободу. При этом они должны были созвониться с Лукиным, Памфиловой и Кучерены и потребовать, чтобы те вылетали в Апатиты. И при этом я считаю, что судебное заседание вне судебного присутствия является ничтожным.
Спасибо, Владимир Александрович. Я бы добавил к вашей версии главного события еще одно событие. Это то, что в Нижнем Новгороде прекращена деятельность молодежного правозащитного движения. Факты иногда в сочетании с другими фактами выглядят очень красноречиво. Вот складываются они в картину борьбы, как в советские времена говорили, с инакомыслящими. Я обращаюсь к Александру Черкасову. Нет ли у вас такого ощущения и типичны ли эти случаи для современной России, как вы полагаете?
Ну, мне хотелось бы надеяться, что эти случаи, в общем-то, еще пока нетипичные, но что наша политическая система становится менее свободной, я думаю, в общем-то, повод отдельным этим событиям такой вывод уже можно сделать. Но вот у нас как бы совет демократии, который властью был назван суверенной демократией, и, к сожалению, вот нельзя к этой суверенной демократии подходить со стандартами прав человека, которые приняты на Западе. Вот у нас все-таки есть власть, и все, кто мыслит иначе, они, в общем-то, подвергаются ну, определенному остракизму.
Вы полагаете, что это можно назвать демократией?
Ну уж управляемый это точно.
Знаете, термин демократия очень широкое находил применение, скажем, в Азии, в Индонезии была управляемая демократия и так далее. Демократии в западном понимании, конечно же, нет, но значительные элементы демократии у нас все-таки еще пока присутствуют.
Оптимистично.
Евгений из Калужской области нам дозвонился. Здравствуйте.
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 Я тут немножко выпал из эфира по предыдущей, поддержать разговор не могу, но по события недели для меня установление чудовищного срока Алексея Пичугина. И еще чудовищная подробность, что по апелляции Верховный суд подчеркнул, что будет осуждающий приговор ужесточительно больше, чем 24 года. И понимаете, вот тут говорилось, что у нас что в стране какие-то традиции, там, демократия, современная демократия. Там такая штука. С 19 века у нас очень чудовищная традиция полицейского произвола. Очень многие не слышали о уложении уголовного 1845 года. А временных законов 1881 года поднимите, посмотрите. Все это восприняли большевики, возвращают по традиции просто-напросто вот сегодняшним временам.
Ну, то есть, очевидно, Евгений имеет в виду, что традиции такого произвольной, скажем так, демократии, в кавычках, это весьма традиционно для России.
Роль государства у нас пока гипертрофирована, а роль личности занижена. Это находит свое выражение вот в тех событиях, которые мы имеем.
Еще один звонок у нас есть. Валерий Аркадьевич из города Королев. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень здравствуйте. Рад. Добрый вечер.
Слушаем вас.
С хорошей погодой вас.
Спасибо.
Знаете, конечно, выделять самые главные события недели, но это зависит от индивидуума, от степени компетентности, интеллекта. У кого чего болит, тот о том и говорит. Так вот, я бы сказал, что надоели всякие там посылы большевики, там штучки всякие. Я выделяю на этой неделе самое главное то, что Афанасьев в эфире признался, что межрегиональная группа была ширмой. Помните эту передачу? Так я считаю, что это самое главное признание. Надо отдать должное его мужеству. А отсюда все, собственно, и беды. И вывод. Помните Ульянов, что говорил о роли интеллигенции? Не буду цитировать. Спасибо.
Ульянов имеется в виду Ленин, очевидно. Я, признаться, не слыхал выступления Афанасьева. Ширмой для чего тогда? Надо сразу понимать. Трудно сказать ширмой, но для каких-то подковерных игрищ.
Я думаю, это какой-то, наверное, такой жест отчаяния, эта фраза. Время уже прошло достаточно много, и мне кажется, что межрегиональная группа сыграла свою значительную такую положительную прогрессивную роль, хотя с позиции того, что мы имеем на сегодняшний день, можно вот так эмоционально какие-то вещи, наверное, пересмотреть, но вряд ли это будет правильно.
Мы сейчас больше об истории стали говорить, то вот о 19 веке, то о межрегиональной группе, это уже 20 век. А все же давайте вернемся в сегодня. Отставка губернатора Сахалина. Вот целая серия отставок, вы правильно сказали. Добровольных, недобровольных. Вот ушел нижегородский губернатор. Сейчас целая очередь выстроилась в прессе, имена называют, кто будет следующим. Это, что говорят, очень много, что это предвыборная такая зачистка, если можно так выразиться. К выборам такие перемены? Или есть какая-то более острая нужда в такой перетряске?
Мне не кажется, что это какая-то предвыборная зачистка, поскольку губернатор это как бы теперь составное звено исполнительной вертикали власти. И естественно, что идет процесс смены губернаторов, уходят какие-то губернаторы, ну как Прусак, который ассоциируется с предыдущим президентом. Или же губернатор Сахалина явно, наверное, не выполнял надлежащим образом все свои обязанности. И вот такой вот итог. Я не думаю, что какие-то дальнейшие отставки губернаторов сейчас последуют, да это и не в стиле президента Путина, мне кажется.
Вот как не в стиле, широкомасштабные. Когда их очень много. А что, должно быть точечная какая-то замена?
Да, точные замены, постепенные, без перетряски такой явной кадров. И вот точные замены одного губернаторского корпуса на другой. Вы дух поменяли, Я думаю, что пока вот, наверное, это
да
хватит.
Там не двух, там, по-моему, еще были до этого.
Ну, мы имеем в виду на этой неделе.
Еще одно событие недели. В России ужесточено наказание за нарушение правил дорожного движения. Со вчерашнего дня частично вступили в силу новые правила. Я знаю, Александр Игоревич, что вы убежденный пешеход, и, наверное, в отличие от нас с Алексеем, убежденных автомобилистов, будете только приветствовать такие меры.
Я думаю, что вряд ли я буду это приветствовать, поскольку я не думаю, что существует антагонизм между пешеходами и автолюбителями. И как пешеход, я бы так сказал, без автолюбителей вряд ли бы я куда-то далеко мог добраться. Поэтому пешеходы заинтересованы в нормальных владельцах транспортных средств. Но можно рассматривать повышение штрафов как заботу о водителей автомобилей, чтобы не нарушали правила, соответственно, не подвергали своей жизни опасности. Это с одной стороны, и на Западе эти штрафы выше. Но с другой стороны, что мне здесь не нравится, вот идея, которая у нас получает распространение в последнее время, что можно решать проблемы за счет ужесточения. Там проблемы борьбы с преступностью решается за счет ужесточения там, уголовного наказания и так далее. Мне
проблема
кажется,
с
Ларисой Арап не...
решается посредством заключения ее в психиатрическую больницу. Да, уж не... простите меня за вольную аналогию.
Не самый рациональный способ решения проблем.
Но, кроме того, при том уровне коррупции, который существует в ГИБДД, это ни для кого не секрет, не получится ли так, что просто большее количество денег будет оседать в карманах гаишников?
Может и так получиться, иначе.
Я был удивлен вчера, когда увидел гаишников не в парадной форме. Мне казалось, что этот закон будет воспринят ими как новый праздник.
Ну, кстати, вчера было очень много, просто на каждом шагу.
Вышли люди работать, понятно.
Просто он уже вступил в действие. Когда, наверное, его приняли, тогда, наверное, не одели парадную форму. Знаю, что неотвратимость наказания автолюбителей.
У нас есть еще один звонок. Александр из Москвы. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я считаю, что главным событием это в субботу отпраздновали 95-летие создания военно-воздушных сил России. Вот был праздник. Вот это да.
Ну, а почему нет? Действительно, это большое событие и действительно это праздник. Только вот, по-моему, день ВВС не 19 ли августа должен отмечаться, но не помню точно. Но в любом случае мы согласны с тем, что
да,
это большой праздник.
Да, но у нас
праздник.
Уже целый список, да, основных событий недели
да.
набирается.
А мы говорили, что их мало.
Александр Игоревич, из событий, произошедших за пределами России на минувшей неделе, что-то привлекло ваше внимание?
Вы знаете, ну вот распад коалиции правящей в поясе, например, да, у меня как бы расстроит, это довольно интересно. Ну вот информация, которая поступила с Украины о том, что
блок Юрия
Тимошенко не зарегистрирован, я не думаю, что это какая-то вот такая значимая информация, поскольку это какие-то промежуточные политические игры, мне кажется, что в итоге блок будет допущен и будет участвовать в выборах. Так легче, мне кажется, будет нынешней власти, чем ее отстранять.
А вот ситуация с Грузией, где ракету нашли не взорвавшуюся, там целая история была, возили ракету в Европу, показывали ее, демонстрировали фрагменты. Что-то у меня такое чувство, что вот эта постоянная череда каких-то вспышек активности, как с российской, так и с грузинской стороны, она не соответствует истинному положению дел. Как-то слишком все напряжено. В чем тут дело? Это какая-то политическая игра идет или что?
Мне кажется, это специфика вот наших отношений к такой большой России с небольшой Грузией. И политика Грузии по любому поводу, в общем-то, как-то поднимать какой-то шум, апеллировать к международному сообществу и так далее, и так далее. Мне кажется, есть какая-то субъективная неприязнь тоже между лидерами наших государств. Хотя на уровне людей, по-моему, мы продолжаем друг другу испытывать большие симпатии. И нам, наверное, не симпатично, когда вот такое происходит в Грузии.
Нам дозвонился Николай из Брянской области. Добрый вечер.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос гостю. Значит, вернее, тут даже главное событие недели – это та шумиха, которая была поднята вокруг личности товарища Сталина. Боятся все-таки, господа, возвращения социализма. А ведь это неизбежно. Спасибо.
Вот как. Неизбежно.
По-моему, фамилия и имя Сталина ассоциируется больше с тоталитаризмом, а не социализмом. А никому бы не хотелось, чтобы тоталитаризм возвращался.
Да, ответ емкий. Я к вам, Александр, совершенно полностью присоединяюсь. Можно обсуждать плюсы и минусы социализма, но тоталитаризм это совсем
однозначно
другое.
Мало привлекательное явление.
А еще два слова буквально. Я знаю, что вы входили или даже продолжаете входить в группу по формированию, по разработке российско-белорусской конституции, вернее, конституции союзного государства. Высказывания президента Лукашенко, по-моему, напрочь уже отвергают саму возможность такого создания или нет?
Знаете, он постоянно что-то высказывает, поэтому к этому уже все привыкли, как-то особо не реагируют, но целый ряд субъективных факторов, они тормозят интеграцию между Россией и Белоруссией, что вполне естественно, учитывая, опять же, братские чувства российского и белорусского народов.
Но идея еще не отвергнута, по крайней мере, формально.
Союзное государство существует. Идея принятия совместной конституции пока нет, поскольку есть целый ряд вопросов, как единая валюта, единый миссионный центр, по которому нет согласия с белорусской стороной. А без этого не может быть и принятия конституционного акта.
То есть это не такой уж союз нерушимый, по крайней мере, пока.
Ну, это динамичный союз.
Спасибо большое, Александр Игоревич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал ведущий научный сотрудник Института государства и права Александр Черкасов.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Праге, Париже, Венеции и в других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода», продюсер цикла Олег Львов, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Марина Стауне, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
19 августа на «Волнах свободы» очередной цикл передач «Свободный день». Как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а в следующем часе на «Волнах радио Свобода» повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свободы» член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Исаак Астоев. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Всего самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на «Волнах свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы действительно очень обеспокоены и осуждаем это нападение. Мы находимся в тесном контакте с правительством
Грузии. Россиян освободили без выкупа в результате скоординированных действий российской стороны и нигерийских силовых
структур. «Трансгаз» совершил последний платеж. Беларусь расплатилась по долгам.
Подготовка к зиме, начало учебного года. Это
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.